эфире «Радио Крым. Реалии». В эфире «Радио Крым. Реалии». Дневное шоу.
Всем привет, друзья. Это действительно «Радио Крым. Реалии». У микрофона Павел Казарин. В общем, если хотите сегодня устроить из нашего монолога диалог, то записывайте 8 800 10 06 926. Это телефон для жителей Крыма. Со своей стороны гарантируем бесплатность и анонимность. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044-490-31-18. Собственно, о чем сегодня пойдет речь? Вы знаете, друзья, так уж повелось, что в этой студии мы очень много говорим, на самом деле, о территории полуострова. Но при этом второй частью крымской пьесы стал Донбасс. Тот самый, который, по большому счету, был возможен именно благодаря успехам России по аннексии украинского полуострова. Кто бы знает, как сложились бы российские военные и планы, если бы, вот, соответственно, в Крыму не прошло бы так, как планировали в российском генштабе. Но реальность 18-го года, тут уже бессмысленно заниматься, играться в сослагательные наклонения, реальность очень проста. Донбасс, который некогда был таким вот единым, условно говоря, хозяйственным или территориальным, ментальным, каким бы то ни было еще организмом, он распался на оккупированную часть и неоккупированную часть. И вот что происходит на самом деле на этих территориях, как они, есть ли у них какой-то взаимный дрейф, условно говоря, между Донецком и, там, не знаю, Константиновкой и так далее, между теми территориями, которые подконтрольны Киеву, и теми территориями, которые сегодня оккупированы боевиками. Вот об этом всем, среди прочего, будем говорить в нашем эфире. А к нам сегодня в гости пришел политолог, директор агентства развития Приазовья Константин Батовский. Костя, привет.
Добрый день,
привет. Спасибо большое, что нашел время. На самом деле, Константин один из тех людей, которые способны на пальцах рассказывать очень-очень сложные, в том числе объяснять очень сложные процессы. И вот мы, когда говорили, собственно, в студии, обсуждали эту тему, ну, одна из мыслей звучала: ну, окей, есть, условно говоря, оккупированный Донбасс, есть неоккупированный Донбасс, а разве есть ли сегодня, вот за прошедшие 4 года войны, между ними есть разница сегодня? С точки зрения самоощущения, с точки зрения того дрейфа. Я помню, когда-то мне доводилось встречать мысль о том, что те люди, которые живут на неоккупированных территориях Донбасса, вот их ментальность и их даже самоидентификация нередко меняется. Кто-то примыкает к Приазовью и говорят, что мы не Донбасс, а Приазовье, а северные регионы там наоборот говорят: да не, ребят, мы не Донбасс, мы Слобожанщина. Вот твое видение всего того дрейфа, который 4 года назад начался.
Ну, на самом деле, правда в этих словах есть. Население Донецкой области исторически голосовало по-разному. Это было очень хорошо видно. Область делилась на северную часть с центром, вот Славянск-Краматорск, на центральную часть, это вот Донецкая вся агломерация, Донецк, Макеевка, Харциск и так до границы с Россией, и южная часть. Это, собственно, Приазовье. И если в Приазовье исторически люди голосовали за партии заводов, то есть там было вот несколько заводов, и в период независимости каждый из них поддерживал разную партию. И таким образом монополии партии регионов, вплоть до вот цементирования власти Януковичем, в южной части Донбасса не было, потому что директор комбината Ильича Мариупольского был ярым сторонником социалистической партии. Азовмаш поддерживал еще какую-то партию. Азовсталь поддерживал. Поддерживали партию регионов. И таким образом, это было очень в политическом плане очень диверсифицированная среда. И из этого, естественно, следовало, что там не было такой жесткой управленческой вертикали и такого подавления всего свободного, как было в центральной части Донбасса, где полностью исторически управляла всем партия регионов. Север же области, он был, наоборот, наиболее такой развитый с точки зрения частной инициативы и предпринимательства, несмотря на то, что там были тоже большие заводы, как в Краматорске. Больше всего город запомнился тем, что там существует ювелирная промышленность. Это очень дивно, но на самом деле...
Это где ещё раз?
Это вот в Краматорске.
Краматорск, да.
А в Славянске существует очень большой гончарный промысел, который поднялся вот в... как раз за время украинской независимости. Там много людей занимаются производством керамики, добычей глины и даже производством плитки. И, опять же, это все были те сферы экономики, которые никогда не попадали в зону интересов олигархов, и поэтому там мог существовать средний бизнес. И, естественно, они голосовали совсем по-другому. Там исторически поддерживали Батьковщину, и вот это было видно социологически, насколько эти области различаются. Ну и различаются они еще и потому, что за советскую историю не раз менялось административно-территориальное деление, то есть до Второй мировой войны это была часть области входила в Харьковскую область, часть Днепропетровскую, часть вообще вот Приазовская часть была частью первой советской Азовской, по-моему, называлась Причерноморско-Азовской области или что-то такое. И благодаря вот этим вот разным переходам действительно можно говорить о том, что Донбасс, он не единый, он очень разный, и иногда он такой, как лоскутное одеяло, разные кусочки абсолютно вот голосуют и существуют по-разному. Но еще это связано с тем, что во многих местах исторически еще с царских времен существовали зарубежные колонии, бельгийские, немецкие, и как, например, в городе, который в советские времена назывался Нью-Йорк, основанный вот немецкой сектой пацифистов, и был очень красивый город во время Второй мировой, понятно, всех немцев оттуда выгнали, сейчас это город Дмитров. Его даже декоммунизировали, сейчас он называется по-другому, он примыкает к Горловке. Вот, поэтому, да, Донбасс, он очень неоднородный, он особенный такой.
Я помню, просто у нас есть телефонный звонок, но мы его примем, ну, буквально минут через 5-7, чуть позже, поэтому останьтесь с нами. Я помню, что когда, собственно, война началась, социологи говорили, что у противостояния в южных регионах и в восточных регионах есть еще урбанистический аспект, что самое просоветское настроение, они в крупных индустриальных городах. А вот украинское сельское море, которое их окружает, оно отличается и, может быть, не испытывает этой самой просоветской ностальгии. Насколько это обобщение соответствует реальности Донбасса?
В каком-то смысле, потому что ведь что такое была индустриализация Донбасса и создание там вот этих больших городских территориально-промышленных агломераций? Это был такой советский огромный проект, который предусматривал, что на освоение новой территории могут попасть все. Донбасс был советским Диким Западом абсолютно. Любой человек мог там начать жизнь заново. И индустрия это позволяла. Более того, она формировала и особую идентичность, это верность не территории, а потому что не можешь ей быть верной, если твои родственники все живут где-то в другом месте. Не язык, не культура, а именно производство. Вот эта вот вся советская культурная традиция обожания собственного завода, вот гудит как улей родной завод, что о солнце ты знаешь, если в шахте ты не был. Это все формировало у людей очень такую начальственно ориентированную идентичность, которая, безусловно, сыграла свою роль, потому что когда эта вертикаль обрушилась, и начальство не могло ничего сказать, люди очень легко попали под влияние России, которая просто заняла эту нишу, нишу вот командования, грубо говоря, и настроила людей на конфронтацию. Мы это наблюдали. Но что Донбасс никогда не был... Несмотря на то, что это был в советские времена регион особого снабжения, он не знал голода, как соседний Ростов. Потому что, когда я помню, я был маленький, я помню, в Москве вот люди знали электрички, мы знали вот ростовские икарусы, которые вот так заезжали, скупали колбасу и выезжали, у них их не было, хотя это тот же климат практически, это всего каких-то там 80 километров до границы. И аграрная история, она сохранилась, конечно, вопреки индустриализации. В Мариуполе очень много людей работая на производствах, параллельно все равно имели хозяйство и зарабатывали на этом, выращивая, допустим, помидоры, потому что климат в Мариуполе такой, что там все зреет на неделю раньше, чем в Донецке. Угу. И, естественно, Приазовье, ну, знаменито, там песчаный грунт, оно знаменито вот помидорами, клубникой, там исторически люди ее выращивали, работая на производствах в свободное время и зарабатывали на этом, ездили на рынки, ездили в Москву, сдавали перекупщикам, ездили в Донецк. Это очень интересная история, потому что люди жили, с одной стороны, крайне напряженной жизнью, работа плюс хозяйство. С другой стороны, у них была вот такая вот разорванная идентичность. Они тяготели к земле как, ну, как ценности, как такому цементирующему какому-то фактору, а производство им накладывало все равно, вот, навязывало само себя.
Друзья, Константин Батовский, политолог, директор агентства развития Приазовья, сегодня в гостях, гость нашего эфира. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Я так понимаю, был у нас телефонный звонок, но у нас есть ряд вопросов в комментариях. И, опять же, вот вопрос первый. Завидуют ли пенсионеры Мариуполя пенсионерам Донецка, которые уже четвертый год получают по две пенсии?
Ну, исторически мариупольцы на донецких смотрели свысока, потому что донецкие, они шахтеры, что быть шахтером не надо получать образование профильное, не надо вот много этим заниматься, а Мариуполь – это город металлургов, инженеров, машиностроителей, портовиков, моряков, то есть город как бы интеллектуально превосходящий, поэтому исторически мариупольцы смотрели на донецких немножко свысока. Но мариупольцы очень хорошо знают, что такое война и что такое мир. Они эту войну наблюдают воочию и очень ценят мир. И я думаю, они не завидуют старикам, которые получают две пенсии. Тем более, что чтобы получать две пенсии, надо быть крайне ушлым стариком. Надо переезжать через линию разграничения, соблюдать украинские законы, которые говорят о том, что если ты больше, чем полгода проживаешь на оккупированной территории, ты этой пенсии лишаешься. Поэтому пенсионерам, чтобы получать две пенсии, приходится очень-очень быть ушлыми. Таких пенсионеров немного, кто может себе позволить в такие годы жить такой жизнью.
Ну, у нас есть все-таки вот телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я звоню из Одесской области. То, що вернеться до нас Донбас, я в цьому не сумніваюсь. Мій син там воював 14 місяців. Я хотіла другий вопрос задати. Яким образом, я, звісно, це, мабуть, не по адресу, яким образом збирається наше правительство вернути Крим? От я в це мало вірю. Вони віддали його просто за даром. І тепер вони збираються. Яким образом вони збираються його? Вони говорять, що вони вернуть. Ну, яким образом? Ніхто ж не говорить. І Крим ніколи не вернеться до нас.
Ясно.
Донецьк, я вірю, що вернеться, со временем вернеться, бо ми не віддамо своє чорне золото нікому.
Я вас понял, спасибо. Ну, от, возможность у Константина Батовского написати свої візії того, як може вернутися Донецьк і як може вернутися Крим, якщо вони є, ці візії.
Ну, на самом деле, беда нашей элиты в том, что у нее очень такое тактическое сознание, и они, ну, не способны заглянуть на ситуацию на годы вперед, подумать дальше хотя бы следующих выборов. Я полностью согласен с нашей слушательницей, что стратегии деоккупации ее нету. Должна ли она быть? Мне кажется, она должна прийти снизу. Это дело гражданского общества договариваться между собой о нормах и методах, которыми мы готовы пожертвовать для того, чтобы вернуть территории. Я не, ну, принципиально важным, я считаю, не разделять Донбасс и Крым, потому что это звенья одной цепи, эти территории оккупированы одним и тем же агрессором, и разделять их просто неправильно.
Ну, вот еще один вопрос, который к нам пришел, он касается того, что на протяжении многих лет Донецк, Луганск, Донбасс шире был территорией все-таки несмотря на вот эту вот региональную разницу, все-таки такой электоральной вотчиной тех политических партий, которые исповедовали такие просоветские взгляды. Вот я помню, когда произошла оккупация Крыма, Херсонская область внезапно обнаружила, что полностью изменился ее быт, потому что до этого она сельскохозяйственная и транзитная, а тут внезапно она оказывается пограничной. И она в этой новой реальности долго себя пыталась найти. Когда ты приезжаешь, например, сегодня, например, куда-нибудь в Мелекино, поселок, который там рядом с Мариуполем расположен, ты видишь в этом поселке курортном на берегу Азовского моря огромные предприятия, которые, я так понимаю, были... огромные санатории, которые были, должны были обслуживать рабочих донецких предприятий. И сегодня эти все стоят заброшенные санатории и пансионаты. И у меня вот вопрос. Единый хозяйственный механизм. Вот здесь, условно говоря, шахтер работает, здесь он отдыхает, здесь сюда он, я не знаю, ездит там на даче и так далее. Он полностью рухнул. Вот что произошло с регионом после того, как его, по большому счету, разорвали по-живому? Он деморализован или он как-то теперь уже встает на ноги и какую-то новую собственную философию жизни начинает придумывать?
Регион старается выжить. Он разорван, но не окончательно в клочья. Люди из Донецка по-прежнему ездят отдыхать на азовские курорты. Они очень доступны, они близко. И это очень хорошо видно, потому что там стоят донецкие машины, и люди ведут себя очень тихо, вот, чтобы, не дай бог, никого там не обращать на себя лишнего внимания. Ну, на самом деле есть большая вина Донецкой областной администрации в том, что она не смогла придать новые смыслы и решить целый ряд хозяйственных вопросов. Те же санатории, они все подведомственны предприятиям государственным. Выводить их из состава этих государственных предприятий, распоряжаться ими, это все в силах кабинета министров и в силе областной администрации. К сожалению, ни один губернатор этим просто не занимался. А потенциал у этой территории, у Приазовской, вот, Приазовского побережья от Мариуполя до Бердянска, он абсолютно колоссальный. Это абсолютно нетронутый людьми кусок прекрасного моря с широкими пляжами, с холмистой местностью, с пока полным отсутствием современной инфраструктуры. Там жизненно не хватает дорог, жизненно не хватает воды, систем канализации, электроэнергии. Все это просто находилось в упадке долгие годы, и мне кажется, что... Если бы Донецкая администрация немножко уделила бы этому вопрос и занялась бы развитием этой территории, она бы, безусловно, обрела новую жизнь. Но не только Донецкая областная администрация, еще и власти Мариуполя живут тоже в такой вот абсолютно в собственном коконе. То есть вот есть Мариуполь, и они совсем не рассматривают агломерацию мариупольскую, вот эту территорию до Бердянска, потому что в совокупности вместе с районами сельскохозяйственными мы там говорим о потенциальной аудитории где-то в 1,5 миллиона человек. Это очень много. Понятно, что центром притяжения для всех этих людей является Мариуполь, потому что там университеты, там вокзал, но также и Бердянск. Если бы Мариуполь с Бердянском договорились немножко о том, чтобы совместно вот на уровне городских властей, это в их полномочиях, развивать транспортное сообщение, помогать курортам, совместно курорты свои продвигать, помогать местным жителям понимать, что такое сервис и что такое нужно людям, потому что, конечно, беда приазовских курортов в том, что уровень сервиса там крайне-крайне низкий. Но, опять же, будет спрос, будет предложение. Вот этим всем надо заниматься. Очень жаль, что ни губернатор Жебривский, ни мэр Бойченко этим не занимаются.
Есть у нас еще возможность принять один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Добрий день. Я хвилинку, мене не перебивайте, я вам розкажу таку новості. У мене много друзів, які утекли сюди в Крим, з Донецька, Луганська. Я говорю, а чого ви там не воюєте за свою свободу? Говорить, хай російський Ватикан московський воює. Бачите? І сіли, ніхто не хоче, всі втекли. Говорить, там одні росіяни воюють проти України. І з питання оружия і всього остального. Скажу по поводу Крима. Я вам скажу, я живу 45 років в Криму. Такий дурдом, як оце було зараз, я ніде не наблюдаю. Людей нема, все дорого, це не годиться, все повністю. Ну така обстановка. І люди вже ждуться такої, говорять, демократії, як в Україні, в Кримському, Українському Криму, ніколи не було. Їли, пили оці всі росіяни. Таку свободу вони ніде не знали. А зараз вони приїжджають, Їм скаже, що то за 100 рублів щось таке купити. У них ноги, руки трасуться. Ви представляєте? Все. Такий настав дурдом. І вони теж кажуть, приїжджають росіяни, говорять, так, в связи з окупацією Криму нам повна спільця. Говорить, таке, що все, гроші урізали, то урізали. Вони говорять, санкції діють. Дійсують санкції, ще як дійсують. Знаєте, все.
Ясно. Спасибо за неравнодушие. Вот звонок нам из Крыма. Друзья, мы продолжаем говорить с политологом, директором агентства развития Приазовья Константином Батовским. Так уж получилось, что оккупация полуострова, она ударила по Приазовью не в последнюю очередь. И вот эта история про так называемый Крымский мост. Сегодня очень разные эксперты на всех уровнях говорят о том, что россияне, построив этот мост, по сути, заблокировали часть судоходного сообщения между портами Мариуполя и Бердянска. И это очень сильно бьет. Вот насколько велик масштаб проблемы?
Ну, не только Мариуполя и Бердянска, но и российских портов. Угу. Порт Азов, порт Таганрог, порт Ростов, которые